Мир вам, дорогие братья и сестры, мир и благодать да умножатся. Я благодарю Бога за возможность в этот вечер быть вместе с вами. Я только вчера вылетел из Санкт-Петербурга. Вот у нас проходил там совет епископов. Вот такой очень важный совет, на котором выбирали руководство братством, это объединенная церковь христиан веры евангельской. И оттуда я вылетел, вот, и где-то, наверное, сколько-то часов я летел, может быть, часов 18, потому что с Питера надо было сначала через Германию, и у меня такой самолет, и потом сегодня я прилетел сюда. Слава Богу! Меня зовут Андрей Башмаков. Вот, мне приятно, что кто-то меня знает, есть знакомые лица. Я являюсь служителем. Сам родился и, ну, можно сказать, всю жизнь прожил в городе Воронеже. Жена у меня с Украины, Закарпатья. В нашей семье у нас родилось 14 деток, 7 сыновей и 7 дочерей. Вот так интересно случилось, я здесь, в это же самое время, мой старший сын сейчас в Африке, вот, с миссией, он является служителем, уже тоже трое деток, вот, потому что Бог положил на сердце там служить детям. Это такая страна есть, Бурунди, вот, кто не знает, это страна, которая находится рядом с Руандой, где... Руанда, Уганда, вот, и Бог положил такой особый труд, они стали кормить детей, детей со свалки, дети, которые пытались искать пропитание на свалке, и вот именно там, на свалке, они организовали, чтобы кормить детей, и дважды в неделю дети получают качественное питание, немного. Может быть, это только труд, который недавно начался, и, может быть, порядком 50 детей имеют возможность получить такую пищу, но они имеют возможность получить пищу, хорошую пищу, аж дважды в неделю. Не два раза в день, а два раза в неделю. И они очень счастливы, что есть те, у кого есть о них забота. Слава Господу! У нас там семья, вот, которую мы поддерживаем, миссионеры, муж с женой, у них уже родилось двое деток, и они там ответственные за этот труд, вот, и мой сын, он как бы ответственный за этот проект, за это служение, он организовывает, чтобы этот труд там развивался. Кстати, мы сегодня говорим, братья и сестры, об очищении, мы говорим об освящении. Это очень важно, потому что, так говорит Слово Божье, да, мы святые, но это не наша святость, это святость, которую нам даровал Господь. Святой, он должен освящаться. Знаете, но есть такая, очень хочу, короткая мысль, которую хочу вам напомнить, да, что Бог, кого Он очищает, когда Он очищает? Мы все даже наизусть знаем, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, где написано: «Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод, что он делает? Очищает, чтобы более принесла плода». Знаете, он только очищает те ветви, которые приносят плод. Знаете, те, которые не приносят плод, это самообман, да, что какой-то там процесс очищения происходит. Не происходит никакой процесс очищения, потому что те люди, которые не посвящают себя Богу на дело служения, там никаких процессов очищения не происходит. Но те люди, которые посвящают себя на дело служения Богу, те, которые хотят жить для Него, приносить плод для Него, и те, которые приносят плод для Него – то вот эти веточки он очищает для какой цели? Чтобы они еще больше могли принести плода. Слава нашему Богу! Друзья, я уже сказал, что мне приятно видеть лица, потому что Господь призвал меня в 81-м году, и уже в 81-м году я очень четко понимал свое призвание, это служение благовестия. И я благодарю Бога, годы идут, но Господь помогает, укрепляет и дает свою благодать продолжать трудиться именно в этом служении. Слава Богу! Хотя годы идут. Вот встретил брата, да, брат Сергей, вот, рубашка. Я помню, как я бывал в Харькове. Последний раз вот мы встретились, как вот он напоминает на евангелизации в Белгороде. И я так посчитал, а сколько ж времени прошло? То ли 33 года, то ли 35. Друзья, и мы там были, потому что сердце горело. Сердце горело, потому что тогда я имел понимание, что Бог призвал меня, чтобы нести благую весть тем людям, которые не имеют надежды. И я благодарю Бога, что и сейчас этим наполнено мое сердце. И хотя, может быть, когда-то мы начинали, служение было маленькое, сейчас служение, оно выросло. Только там, где я имею непосредственную ответственность за церкви, это порядком 60 церквей. Но, знаете, я и сегодня благодарю Бога, что есть вот это движение внутри меня, вот это желание начинать новые церкви, проповедовать людям и благодарить Бога, когда на твоих глазах их жизнь преображается. Слава нашему Господу! В братстве я имею как раз ответственность за отдел благовестия. Вот. Правда, сейчас еще немножко прибавилось ответственности после смерти Владимира Григорьевича Мурашкина, кто его знал. Вот, братья попросили, чтобы я взял ответственность еще за отдел тюремного служения. Но это направление благовестия, которое мы совершаем в различных направлениях. Знаете, последнее время у меня такое кардинальное изменение вот немножко в моей жизни, в жизни нашей семьи, потому что в августе месяце мы с семьей переехали в Нижний Новгород. Это Горький, да, кто знает, бывший Горький. Знаете, я никогда вообще не думал, что я куда-то из Воронежа уеду. Я там родился, я там рос, там принимал участие, развивал и служение. Я помню, когда я пришел, у нас в городе Воронеже было две группы. У нас Воронеж и река разделяет, левый берег и правый берег. И две группы были, где собиралось где-то по 15 человек, по 15 человек. Я помню, когда Господь меня призвал и меня привел с баптистской церкви, мои родители, они в вечности, это совет церквей, и вот мое детство было в этой церкви, но потом Господь призвал и положил на сердце найти людей, крещенных Духом Святым. И это было непростое время, время гонений, трудностей, когда я все же узнал, где проходит собрание, нужно было соблюдать конспирацию. Вот, я помню, я пришел, это дом служителя, вот, который на тот момент был служителем, пастором Воронежской церкви. Господь призвал, это брат Николай был, Синебабнов, это папа Бориса Николаевича Синебабнова. Господь его призвал, он был алкоголиком, Господь его призвал и помиловал. Знаете, он научился читать, читая Библию. Читать научился, читая Библию, слава Господу. И он был пастором церкви. Вот. Потом уже приехал Борис Николаевич, вот. Я уже ходил год где-то в эту церковь, и вскоре его на дьяконское служение рукоположили. Вот. А Господь вот вложил в мое сердце именно вот это желание, желание к благовестию. И я помню, как я пришел в эту церковь. Мне там нужно рассказали, каким проулком пройти, куда свернуть, посмотреть, чтобы никто не видел, зайти в дом, пройти через дом, зайти в гараж, пройти через гараж. Там потом стоит коровник, пройти через коров мимо сарая. Я попал в такую полуземляночку. И, может быть, там было на собрании, может быть, человек 10. В основном это были пожилые люди. Но когда я туда пришел, то я понимал, что я пришел домой. Я пришел домой. Я пришел туда, где меня хочет видеть Господь. Слава Богу. Сейчас у нас только в Воронеже нашего братства 8 церквей. Большие молитвенные дома. Бог совершает дело спасения. Слава Господу. Но, как я сказал, произошли в моей жизни изменения. В августе месяце мы переехали с семьей в Нижний Новгород. Господь дал мне благодать начинать не одну церковь, начинать с самого начала. Вот. Когда я начинал предыдущую церковь, вот, я уже нес служение тогда епископа, и когда был такой призыв в Воронеже начать еще одну церковь, то старшие братья говорили: зачем? Зачем? У тебя другое служение, тебе надо заботиться о церквях. Но я сказал: я чувствую призыв. Я чувствую призыв. Господь призывает. И слава Богу, что та церковь, которая была организована, сейчас от той церкви уже организовано 5 церквей. Слава Богу. И в той церкви на сегодняшний момент 12 миссионерских семей, которые трудятся в различных местах. Слава Богу. Я ответственный, ну, у нас есть еще в регионе такие, ну, много конференций в течение года. Одна из конференций, за которую я ответственный, за организацию, проведение, это летняя молодежная конференция, региональная конференция, где собирается порой более 1000 человек молодежи. Вот, мы проводим в большой палатке, вот, ну, и пять дней мы проводим конференцию. Знаете, вот накануне, ну, уже первое, вечером было открытие, вечернее служение, и мы общались с одним пастором из Москвы, и мы говорили о миссионерстве, мы говорили о благовестии. И он как-то мне сказал: Андрей Фаресович, но как-то, наверное, мы не совсем правильно понимаем, не совсем правильный у нас подход к этому служению, но кого мы направляем для миссионерского труда? Обычно молодые семьи. Это те семьи, но которые еще ничем не связаны, может быть, еще нету имущества, нету какой-то собственности, еще не пустили корни, может быть, еще дети не пошли в школу маленькие, и мы направляем такие семьи на миссионерские поля. Он говорит: но это, наверное, не совсем правильно. Это не совсем правильно, ведь это труд зрелых, утвержденных, имеющих опыт служителей. По сути, это апостольское служение, открывать новые церкви. И действительно, знаете, вот мы с ним общались, беседовали. Конечно, когда мы свидетельствуем о миссионерском труде, мы всегда стараемся говорить о каких-то таких ярких моментах служения, чтобы вдохновить, чтобы что-то люди пережили, вдохновились к труду, к служению. Но не особо хочется говорить о каких-то сложных ситуациях, говорить о тех ситуациях, когда кто-то сошел с дистанции, кто-то потерпел кораблекрушение в вере. И есть те, за кого я сейчас вспоминаю со слезами, потому что не смогли. Дьявол где-то смог остановить, принести разрушение в семью, в жизнь. Однажды после одной из проповедей на одном из съездов о благовестии, я помню, ну, такой брат, служитель Ричард Циммерман, он немножко критиковал мою проповедь, и я так огорчился. Он говорит: да-да, мы иногда посылаем миссионерские семьи, говорит, молодые семьи, на минные поля, где они затем и подрываются, взрываются. Я так возмутился, думаю, ну совсем как-то он невдохновляюще это сказал. Вот. А потом я думал, а ведь действительно он сказал правду. Мы иногда посылаем, по сути, неопытных людей. И потом встречаем серьезные проблемы. И знаете, вот когда мы поговорили с этим братом, да, он говорит, это же апостольское призвание, ну почему наши порою старшие утвержденные братья, они так глубоко опустили корни, что их не оторвать, их не сорвать, их не сдвинуть, их не пододвинуть? Знаете, вот проповедников, так много проповедников, я буквально вот на днях разговаривал с одним человеком из Америки, говорю, слушай, брат дорогой, приезжай. Я сейчас начал новую церковь, порядком 60 человек, которые приближаются и проповедовать им некому, потому что когда я куда-то уезжаю по служению, мне надо кого-то найти, кто бы проповедовал. И порой даже сам не знаю, почему Бог так ведет, что нужно приезжать, нужно стоять здесь и говорить, переживая за то, а кто будет проповедовать там. Знаете, когда мы поговорили с этим служителем, и знаете, вот находясь вот под этими рассуждениями на утреннем молитвенном служении на этой конференции, я молился. А мы, прежде чем направлять миссионеров, мы сначала молимся за это место. И на сегодняшний день мы не направляем одну семью. То есть, потому что был такой плачевный опыт, и мы направляем по три семьи. Если мы начинаем новую церковь, новое служение в каком-то новом городе, мы направляем три семьи, чтобы они имели между собой общение, чтобы они друг за другом молили, чтобы их дети общались, чтобы они были поддержкой друг для друга. И мы таким образом стали направлять по несколько семей в различные города. И один из городов, куда мы хотели направить следующий город, это город Тула. Он не так далеко от Воронежа. У нас пока 6 областных городов, где уже развито, где-то сильнее, где-то меньше служения. Но мы планировали в Тулу. И я молился на этом молитвенном собрании, я сказал, Господи, ну если ты хочешь. Господи, я готов со своей семьей поехать в город Тулу, чтобы там начать служение, потрудиться, может быть, лет 5. Господи, если ты хочешь, я готов поехать в Тулу. И в этот самый момент я слышу голос. Знаете, у меня не было такого переживания раньше, чтобы я услышал голос. Да, Бог говорил, Он производил внутри какое-то действие, Он производит и хотение, Он это все производит, и действие, Он проговаривает внутри, Он проговаривает в сердце, Он сокрушает сердце, Он дает желание, ты понимаешь, это от Бога, это говорит Бог. Или же ты размышляешь о каком-то деле, начинаешь читать какой-то текст Священного Писания и понимаешь, что Бог через этот текст Писания начинает говорить конкретно к тебе, конкретно какой-то ситуации. Знаете, ну, такого опыта у меня не было, когда я услышал голос. Именно в этот момент, когда я сказал, если ты хочешь, я готов поехать в город Тула, я слышу два слова. Но это был как гром. Нижний Новгород. Знаете, Нижний Новгород, это было настолько мощно, это было настолько ярко. Господи, при чем здесь Нижний Новгород? Я тружусь в центрально-черноземном регионе. Здесь трудятся мои дети, здесь моя семья. Здесь я видел, как развивалось служение от самого начала. При чем здесь Нижний Новгород? Где он, этот Нижний Новгород? А это если ехать от Воронежа через Москву, это 1000 километров. Я помню, я поехал на разведку зимой. В августе получил слово, зимой я взял оркестр, там мои дети, и мы там скрипачи, человек 15, двумя микроавтобусами, мы поехали в Нижний Новгород, чтобы познакомиться, что это за город, что там за церкви, и мы там посетили некоторые церкви, мы провели там несколько служений в различных церквях, я просто поехал на разведку, чтобы понять. Там есть всего лишь одна церковь нашего братства. Это национальная церковь Изиды. И больше нету других церквей нашего братства. Конечно, я познакомился с другими там церквями, которые придерживаются учения о благочестии. Нижний Новгород – это не так просто. Как это переехать? Как это переехать с большой семьей? Как это возможно? Братья и сестры, у меня просто нету возможности сейчас долго об этом свидетельствовать и говорить. Но в августе месяце мы переехали, слава Богу. Мы купили коробку на дачном, в садоводстве. Просто коробка, которую я увидел, нашел в интернете, мы ее купили. Несколько месяцев я туда ездил, буквально каждую неделю. Я ездил туда, чтобы повезти братьев, штукатуров, специалистов, электриков, чтобы хоть как-то подготовить этот домик, чтобы мы могли с семьей туда заехать. Ночами я ехал туда, чтобы не терять день, чтобы днем братья могли работать. Я не знаю, я просто молился: Господи, сохрани, потому что вот такие расстояния каждую неделю, пару тысяч километров, это не просто мотаться взад-вперед. Знаете, но в августе 28 числа мы заселились в этот дом. Друзья, да, может быть, у нас не покрашенные стены, где-то что-то не поштукатурено, где-то потолков нету, где-то полов нету. Знаете, уже купили две кроватки, в основном спим на полу, печка у нас там, дровами топим. Вы знаете, у меня внизу две комнаты, второе отделение центра реабилитации. Мы открыли там центр реабилитации, у нас порядком 40 человек там уже на реабилитации. И человек 6-7 живут у меня, потому что мы рядом на другом дачном участке начали строительство дома молитвы. Потому что президент продлил дачную амнистию, и у нас немного времени, буквально до лета, когда нам надо этот дом оформить. Потому что где-то что-то арендовать возможности нету в России. И сейчас мы арендуем место у верующих. Это единственное место мы нашли у адвентистов седьмого дня. И у нас там нету классов даже, где заниматься с детьми. И мы зима, 17-19 градусов, а мы строим. Мы заливаем бетон, мы утепляем. Помимо того, что у меня в двух комнатах живут реабилитанты, которые уже чуть-чуть стоят, те, которые мы задействуем на стройке, еще приезжают братья, 8 человек, там чуть меньше, которых надо положить на полу, которые приезжают помогать на стройке. Друзья, да, непросто. Да, непросто. Но мое сердце наполняется радостью, потому что я вижу, что Бог совершает дело спасения. Слава нашему Господу! Бог совершает. Мы уже 3 человека крестили, хотя уже было холодно. Но мы уже крестили. И мы приехали в этот город, уже порядком 50 человек на собрании. Слава нашему Господу. И многие из этих людей, они бы замерзли на улице. Но слава Господу, что Бог сегодня говорит. Слава Богу. Господь сегодня говорит только 2 слова: Нижний Новгород. И сегодня мы в этом городе. И сегодня Бог совершает свою работу. Я сказал мысль, да, что Он очищает только те ветви, которые приносят плод. И Он очищает, чтобы более принесла плода. Слава нашему Господу. Я понимаю, у меня нет времени, чтобы поделиться темой, которой я хотел поделиться, братья и сестры. Но я хочу сказать, у меня с собой есть журнальчики. Здесь мы немножко рассказываем о служении. Он называется «Возвращение к жизни». Поэтому не могу вам не сказать. Этот журнал, где в основном мы рассказываем о служении, которое совершает наша церковь в Израиле. Потому что однажды, это уже прошло 10 лет, Бог тоже проговорил, но проговорил не так, как в случае с Нижним Новгородом. Но Господь проговорил, когда я был в центре Тель-Авива, на месте, которое называется Тахана Меркази. Тахана в переводе — это автовокзал, автостанция. И там, на Тахане, я увидел страшную картину, которая просто, она не могла оставить меня равнодушным. Я увидел десятки, сотни наркоманов, которые устраивались на ночлег на коробке. Вот там старый автовокзал, и все, что от него осталось, это забор буквы «П», огромный забор буквы «П». И на этом месте устраивались вечером на ночлег наркоманы на коробках. И они вот так вот группами просто сидели, устраивались на ночлег. И вы знаете, и я просто ходил, между ними. Я просто был потрясен. Я даже не мог предположить, что в Израиле есть такая проблема. Мы занимаемся этим служением с 2000 года. Мы имеем несколько реп-центров, только наша церковь, где порядком 100 человек одновременно проходит реабилитацию. Но я не мог представить, что эту проблему я встречу в Израиле. Я не мог в это поверить. Я помню, мы просто ходили, переходили от одной группы к другой. Я пытался им говорить о Боге. Я пытался говорить им о том, что Иисус их любит. Я пытался рассказать, что там недалеко есть евангельская церковь, куда можно прийти. Я не забуду, когда я стоял возле одной группы, и они готовили наркотик. Он в руках стоял со шприцом, и я ему говорил о Боге, о церкви. Он поднял на меня глаза и сказал: «Какой Бог? Какая церковь? Ты что, не видишь, мы умираем?» И они там умирают каждый день. Забытые и брошенные всеми. Приезжают специальные службы, забирают эти тела, они их загружают в полиэтиленовые мешки и увозят. И вот тогда Бог что-то стал производить в моем сердце. Тогда я просто услышал этот призыв. Ты что-то должен делать. Господи, что я могу здесь делать? Это другая страна, это Израиль. Здесь другая культура, здесь другие финансы. Я не могу, Господь, я из Воронежа, Господь. Я в Воронеже живу. Знаете, очень ярко стало звучать во мне слово, записанное в притче в 24 главе, 11-12 стих: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающие сердца разве не знает? Наблюдающие над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Друзья, вы знаете, вот это слово, оно стало звучать. «Спасай взятых на смерть! Спасай взятых на смерть! И неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли ты, что ты не знал этого?» Я просто молился: «Господи, Господи, это нереально. Господи, это невозможно». Знаете, я пытался как-то исследовать эту ситуацию. У нас там есть поместные церкви. Я говорил: «А почему вы ничего не делаете? Люди же умирают. Почему вы ничего не делаете?» Я помню, мне сказали: «Брат Андрей, мы делали попытки заниматься этим служением, но у нас ничего не получилось. У нас нету ни людей, которые бы этим занимались, потому что это особая категория людей, и у нас для этого нету средств». Я потом убедился в этом, что действительно они не имеют там возможностей, финансовых возможностей, чтобы заниматься этим служением. Я помню, я просто с этим ходил, я вставал, я ложился. Я помню тот момент, когда я сказал: «Господи, я знаю, что то, что невозможно мне, то, что невозможно нам, так говорит Твое Слово, Тебе возможно. Господи, я не знаю, как я начну. Господи, я не знаю, вообще даже не понимаю, как там можно начать этот труд. Господи, но если Ты призываешь, если Ты посылаешь, я готов». И Господь дал мне братьев. И один из моих ключевых людей, помощников в этом служении в Израиле, это Алан Губаев. Вот, знаете, удивительно, у нас много братьев в Воронеже, которые занимаются реабилитацией, а это человек из Осетии. Но я молился и говорил: «Господи, у меня должны быть помощники, кто-то должен быть координатор, ключевой человек в этом служении». И Бог показал мне его. У него тогда были другие планы, он там хотел развивать бизнес, уже там все спланировал, там что и как, там какое-то христианское предприятие. И я ему сказал: Алан, у меня есть слово от Бога. Я не знаю почему, но Бог именно проговорил о тебе, что ты должен включиться в эту работу. Ты должен включиться в эту работу. Знаете, когда я ему это сказал, он потерял покой. Он потерял покой. И он сказал: хорошо. Мы не знали, как начинать. Он просто поехал туда. Мы познакомились со служением, которое вели баптистка, одна из баптистской церкви. Мы просто сначала стали помогать им, чтобы понять их законы, что и как надо делать. И полгода мы изучали ситуацию. Но уже через полгода мы арендовали домик под это служение. И слава Богу, уже 10 лет это служение совершается. Друзья, знаете, у меня нет времени свидетельствовать о всех чудесах, которые Бог совершает там. Но сегодня уже есть десятки семей. Это те, которые умирали там на Тахане, не имели надежды, от которых уже отреклись все, кому можно было отречься. Те, которые собираются там, называя это место последней остановкой, они собирались туда, чтобы доколоться и умереть. Но туда пришел Иисус, слава нашему Господу. И пришло слово надежды. И они услышали это слово. И сегодня это измененные жизни. Сегодня уже они несут благую весть в Израиле. Сегодня люди, которые не мечтали, чтобы жить, они не просто живут, они создают семьи, рождают детей и благовествуют о Божьем Царстве. А я сегодня вспоминаю тот день, когда Бог говорил, когда я стоял на этом перекрестке, когда я не знал, что делать, когда некоторые верующие говорили: да вы что возомнили о себе, это Израиль, мы тут живем, здесь невозможно благовествовать, а вы с Воронежа здесь что-то сделаете. Друзья, сегодня уже в Израиле 3 у нас центра реабилитации, слава Богу. И у нас уже достраивается, здание достраивается, Дома Милосердия. И я думаю, к весне уже будет закончено здание порядком 450 квадратных метров. Слава Богу, это то, что совершает Господь. Это то, что совершает Господь. Знаете, хотелось только одно свидетельство, и мы будем молиться. Вы знаете, есть люди, которых уже нету в живых. Но есть те, которые услышали весь Евангелие, там в Израиле примирились с Господом, и Господь их призвал. И вот хочу сказать такое свидетельство за одного человека, но меня как-то по-особенному тронул этот случай. Когда Алан, наши братья, они, ну вообще мы трудимся, в чем заключается наш труд? Да, у нас есть центр реабилитации, и у нас есть место там, в Тель-Авиве, там на этой Тахане, куда мы привозим пищу, одежду, медикаменты. И мы там просто кормим этих людей. Мы даем возможность им переодеться в чистую одежду. Мы их подстригаем, и мы им благовествуем. И те, которые хотят изменить свою жизнь, мы оттуда их забираем и везем. Мы в Израиле называем не центр реабилитации, мы называем Дом Милосердия. И там Господь начинает преображать эти жизни. Слава нашему Господу. И наши братья, они иногда поздно, вечером, ну, такие делают рейды по этим местам, закоулкам, где вот такие наркоманские места. И однажды, когда они делали, вот, ходили по этим проулкам, они нашли одного умирающего человека. Он умирал. Он был парализован от пояса. И он употреблял такие наркотики, что уже разлагалось его тело, просто частями отваливалось от кости. Он уже не в состоянии был даже говорить. И когда Алан, он остановился возле него, посмотрел, и он говорит: давайте мы его заберем в Дом Милосердия. А братья говорит: Алан, да ты что, мы не можем его взять. Мы просто его даже, может быть, не довезем, он умрет у нас в машине. Если даже мы его довезем до Ашкелона, он умрет у нас там в Ашкелоне. Зачем нам нужны лишние проблемы с полицией? Алан, мы ему уже ничем не поможем. Но Алан, он говорит: я не мог просто пройти мимо. Говорит, я просто не мог. И я сказал, да, даже если так. И если, ну, если Бог даст хотя бы несколько дней жизни, я хочу, чтобы мы его забрали. И мы окружили его любовью и заботой. И они забрали его. Слава Богу, они довезли его до центра. Они сняли с него лохмотья. Они занесли его, то, что осталось от этого человека, в ванную комнату. Они помыли его тело, насколько это было возможно. Обработали раны. Одели ему памперсы. Он был парализован от пояса и ниже. И положили его в спальную комнату на чистые простыни, на кроватку с чистыми простынями. И он говорит, Алан, когда я на следующее утро зашел в эту комнату, там невозможно было дышать от разлагающегося тела и от того, что он еще ходил под себя. И он говорит, и я стал молиться за тех реабилитантов, которые вместе с ним в комнате. Он говорит, я боялся, что они все разбегутся. Я стал молиться, Господи, сохрани их. Я ходил и молился, Господи, сохрани. И знаете, и так вот было 2-3 дня, и в очередное утро, он говорит, когда я зашел с подобной молитвой, и чтобы взять этого человека и нести его опять в ванну, чтобы помыть его, один из реабилитантов, который лежал напротив, еще не возрожденный человек, но настолько был тронут этой любовью, он встал, подошел и сказал, Алан, позволь сегодня это сделать мне. Этот человек, он взял этого умирающего с нежностью на свои руки, отнес в ванну, они вновь его тело обмыли, как тело малого ребенка, сделали все, что возможно, и вновь понесли и положили на кровать. И Алан тогда, обращаясь к нему, он говорит, ты знаешь, почему мы все это делаем? Он так смотрит, не понимая, действительно, зачем его сюда привезли, чего от него хотят. Знаете, он так смотрит на него, он говорит, я бывший преступник, я бывший наркоман, я сделал очень много зла людям, но однажды Иисус пришел в мою жизнь, и Он меня простил, Он меня помиловал, Он наполнил меня своей любовью, и Он подарил небеса. И именно сам Иисус сегодня через нас, Он к тебе протягивает свои руки, и Он хочет простить твои грехи. Он хочет подарить тебе небеса. Он хочет наполнить тебя своей любовью. И казалось, это человек, который не понимал даже, где он и что от него хотят. Но в этот момент Слово Божье коснулось его. И у него потекли слезы. И этот человек совершил молитву покаяния. Он попросил Иисуса, Мессию, прийти, простить ему грехи, наполнить своей любовью и подарить небеса. Вскоре ему стало хуже. Его увезли в больницу. И в больнице он отошел в вечность. Братья и сестры, но он отошел в вечность спасенным человеком. Это то, для чего я здесь, братья и сестры. Я знаю, что он отошел в вечность спасенным по одной причине – что кто-то не прошел мимо. Кто-то не прошел мимо. Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоей знает это и воздаст человеку по делам его. Я знаю, не все могут приехать в Нижний Новгород, чтобы кормить, мыть, благовествовать. Не все могут поехать в Израиль, но многие могут молиться и поддерживать этот труд и принимать участие в этом труде. Да благословит Господь, чтобы наши уши имели способность слышать. Аминь. Помолимся.